Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана от 7 августа 2014 года. Послойное очищение желания. Если у кого-либо на коже тела будет ожог, а на зажившем ожоге появится пятно. Тара Левит, Тазрия 13.24. Речь идет о том, что вместо полного исправления наблюдается эгоистическое повреждение. Человек вроде бы ведет себя правильно, хорошо, нормально, но еще не может быть полноценным членом общества, которое работает только на отдачу. Тора говорит о том, как мы постепенно исправляем сообщество, приводя всех к взаимной полной отдаче и любви, в которой затем раскрывается Творец. Все слои желания должны быть чистыми, а кожа тем более, потому что это самая верхняя, самая тяжелая часть для исправления. Поэтому кожные болезни не излечиваются и в нашем мире. Эгоизм состоит из 5 частей, которым аллегорически соответствуют мозг, кости, жилы, мясо и кожа. Эти 5 частей должны исправляться, изливаясь изнутри наружу. И хотя на каждом уровне этот процесс идет тяжелее, но все лучше и качественнее. Вопрос. Я обратил внимание, что внутренние отклонения в работе организма не вызывают у меня ощущения неудобства. А вот различные проявления на коже вызывают чувство смущения. Как это объяснить? Ответ. Внутренние системы более-менее поддаются излечению. Они находятся в большем взаимодействии друг с другом. Их проблемы быстрее обнаруживаются и легче исправляются. Но все внутренние проблемы выводятся организмом наружу в виде шлаков, которые проявляются на коже. Если бы врач и... умели диагностировать по коже, они бы только по ней могли определить все внутренние заболевания. Реплика. Я хотел сказать, что мне неудобно в общении с другими людьми. Если, допустим, у меня на руке какая-то язва, я стесняюсь здороваться с кем-то за руку. Ответ. Это потому, что ты общаешься с другими именно внешней частью эгоизма, а более внутренние пласты скрыты от посторонних. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 20 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Работа, данная Творцом. Конгресс в Сочи, урок номер 4. Вопрос. Мы формируем между собой единое поле, однако каждый так или иначе погружается в свои мысли. Как определить правильный выбор в сторону группы, в сторону поля единства? Ответ. Человек изнутри себя ничего не может определить, только если на него направлено воздействие товарищей. А иначе он будет все время в сплошных противоречиях. Должен постоянно находиться под воздействием группы, то есть принимать участие во всех ее мероприятиях. Нам нужно систематически обновлять и усиливать наше воздействие на каждого из членов группы. Необходимо поставить перед собой задачу – создавать вокруг себя правильное поле, чтобы оно достигало товарищей, правильно возбуждало их, и они ощущали бы доброту, спокойствие, уверенность в нашей работе. Один упал, остальные помогают ему подняться. Творец будет постоянно регулировать, чтобы каждый из нас приходил на свое место и выполнял свою работу. Забота об этом должна висеть в воздухе. Когда-то на одном из конгрессов в Израиле мы подбрасывали воздушные шары, и каждый старался, чтобы ни один шарик не упал на землю. Именно так проявляется единство, поручительство, взаимная поддержка, когда ты не только не сверлишь дырку в лодке, но и все время заботишься, чтобы другие не сделали этого. Самое главное – поддерживать воодушевление товарищей. Творец дал нам работу. Товарищ – это твоя часть. И пока вы не склеите все части, вы не получите душу. Она одна. Ведь ни в ком из нас нет никакой души, а только ее разбитые части. Поэтому надо понять, что Творец дает нам место для работы. Вот и занимайтесь ею. Стремитесь достигнуть соединения с частичками душ товарищей и сделать так, чтобы они вас полюбили. Из 4-го урока Конгресса в Сочи от 14 июля 2014 года.
Радиоверсия.
По служебной лестнице в духовный мир. Конгресс Сочи, урок номер 4. Вопрос. Как постоянно находиться во внутренней работе, во внутренней молитве, чтобы прийти к единению? Ответ. Невозможно постоянно находиться во внутренней молитве. Даже самые великие каббалисты проходили большие падения и большие подъемы. И чем выше человек, тем больше его падение. Так что надо понимать, что это работа Дагмар-Тикуна, окончательного исправления. Мы исправляем общее разбиение кли, сосуда. Естественно, что самые большие разбитые состояния достаются самым сильным. На самом деле, самые сложные разбитые состояния микроскопические. Мы просто поначалу не замечаем этих нестыковок, а затем приходим к тому, что наша чувствительность все время повышается, и мы начинаем заниматься своими состояниями, очень чутко воспринимая их. У больших каббалистов всевозможные изменения идут с огромной частотой, потому что они постоянно исправляют себя. А микроскопические неточности кажутся им огромными, большими. Это и есть духовная работа. Нам надо на нее направляться, нацеливаться и быть в ней, понимая, что это и есть наше существование. Это и есть работа по исправлению. Это жизнь. Каждый раз вы будете чувствовать, что работаете на следующей ступени, а потом на следующей и так далее. Но проблема не в том, что вы приходите на работу, заняли место, допустим, клерка, начинаете подниматься по служебной лестнице выше и выше. Здесь происходит внутренняя работа с вашим же духовным коллективом, с Творцом. Однако работа над этой связью, хотя и дает множество различных впечатлений, но она одна и та же. Великие каббалисты описали нам ее в своих трудах. На первый взгляд кажется, что в их работах заключен очень обширный материал, но если мы его рассортируем, то ничего особенного там нет. Все говорится только о желании, свете и связи между ними. Так что нам нужна только правильная настройка. Из 4-го урока Конгресса в Сочи от 14 июля 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев, часть 21. Из книги «Главный секрет евреев» Михаила Бруштейна. Социализм будет? О причинах провала социализма сказано много. Словарь по политической науке говорит об этом так. Господство тоталитарной системы привело к экономическому, политическому и духовному кризису, значительному отставанию от развитых стран мира, изоляции от мировой культуры. Другой словарь добавляет, неспособность власти контролировать ситуацию привела к разрушению социализма и СССР, падению производства и многим другим серьезным последствиям. Проблема этих объяснений в том, что они по сути говорят о следствиях, а не причинах. В чем корень проблемы, из этих объяснений понять нельзя. Кроме всего прочего, эти и другие подобного рода толкования появились уже после того, как СССР распался. А как известно, после драки кулаками не машут, и все же непонятно. Если человечество неуклонно движется в сторону объединения, почему провалился строй, в основе которого находились именно коллективистские ценности? Может быть, причина в этом? Если общество не развито в нужной степени, то коллективное правление станет для него наихудшим в мире режимом. Подкупает, что эти строки написаны тогда, когда СССР был на пике своего могущества, в 1940 году. Однако, может быть, автор вообще плохо относится к социализму. Оказывается, что как раз наоборот. Социалистическая идея, заключающаяся в равном и справедливом распределении, мне видится наиболее истинной. Если все хорошо, почему же все так плохо? Не доказали нам осложнения в России, что социалистическая идея несправедлива по сути своей. А вредит им не что иное, как недостаточность их развития и, соответственно, их неподготовленность к этой идее. Итак, люди были не готовы к идее, ну и что? И к другим идеям люди были не готовы. Например, к религиозным. Ничего, с помощью крута и пряника религии успешно распространились и привились. Однако автор уточняет, что он имеет в виду. Они не приняли в расчет, что в конце концов нуждаются также и в расположении пролетариата, чтобы тот работал. Что нужно создать в них свойство альтруизма, которое привело бы их к воплощению лозунгов. А это совершенно невозможно. Значит, тупик?
Радиоверсия.
Нашим матерям. Женщины объединяют Израиль. Мама, привет. Все мы уже входим в Газу. Держись, будь сильной. Скоро я вернусь. Люблю тебя. И дальше начинается этот кошмар. Острая боль пронзает живот, продирает до костей. Руки трясутся и покрываются потом. А я уговариваю себя. Нет-нет, все в порядке, надо думать позитивно. Нельзя плакать. Он просил меня быть сильной, но слово плачу. Теряю всякий аппетит и не могу уснуть ни в какое время суток, ни днем, ни ночью. Мокрая подушка в салоне и жуткий страх от каждого звука шагов на лестнице. Может, они идут ко мне? То и дело проверяю, не разрядился ли мобильник. А если вдруг высвечивается незнакомый номер, обмираю. Вдруг он ранен? Без конца приходит СМС. Ну, он вошел в Газу. Успокойся, мы с тобой. Звонит подруга, сын которой тоже в Газе. Он прислал мне СМС. Вместе плачем, подбадриваем друг друга, даем советы одна другой. Повторяем стандартные фразы, молимся. Ведь мы так хотим, чтобы наши сыновья вернулись домой. Коридор длинный, пустой и холодный. А я жду, что он откроет дверь и скажет: «Мама, я здесь». Вдруг приедет в отпуск на какой-то перерыв. «Бог, где ты?» Хотела бы уснуть. Спрятаться под одеялом, но не могу оставить его своими мыслями. Как будто эта моя бесконечная тревога защищает и хранит его. Только бы не заснуть на своем посту. Написано Риной Бен Ами, сын которой единственный получил легкое ранение во время службы в Газе. Кто мы? Мы матери детей, находящихся на фронте. Матери детей поменьше, бабушки маленьких и взрослых внуков. Чьи-то тети, чьи-то сестры. Мы женщины этой страны, страдающие от ее суровой реальности. Мы женщины, которые не спят по ночам. Мы обращаемся к вам. Матери, сегодняшние и будущие, чтобы рассказать вам, что тут может быть другая жизнь. И это зависит только от нас. Нет ничего более цельного, чем разбитое сердце. За секунду до того, как полетели ракеты, в израильском эфире разнесся призыв Рахели Френкель, Бат Галим Шайер и Ирис Ифрах, трех матерей, которым удалось в самые трудные моменты дать силу всему народу и поставить общее благо выше собственной боли. Матери трех похищенных и убитых школьников обратились от всего сердца ко всему народу Израиля. «Держитесь вместе! Держитесь вместе!» И тогда началась война. Дети спрашивают, почему на нас сбрасывают бомбы, мама? А мы шепчемся сами с собой. Когда эти дети родились, мы думали, что пока они дорастут до призывного возраста, уже не будет войн. И вот опять война. Мы не хотим, чтобы наши дети росли в этой кровавой действительности. Мы устали сидеть в стороне и молчать. Мы хотим изменить ситуацию отныне и навсегда, и мы можем это сделать. Хватит отговорок. Политика, палестинцы, Хамас, международное мнение. Мы можем и обязаны решить раз и навсегда. Будет ли эта война последней, мам? Свет в конце туннеля. Перед камерой стоит боевик Хамаса с глазами, пылающими огнем ненависти. И проклинает от всего сердца весь еврейский народ. И вдруг выясняется, что он зачитывает переписку на Facebook, в которой мы, израильтяне, проклинаем друг друга. Это наше проклятие, наши намерения, наши желания. Это на самом деле живет в нас. С годами мы превратились в самых страшных врагов самих себя. Эта ненависть стоит между нами, между правыми и левыми, светскими и религиозными, между всеми, кто не согласен со мной и с моим мнением. Она просачивается и проникает под землю, размывая основу, на которой мы все стоим. Это на ее волнах поднимаются террористы из тоннелей, жаждущие нас уничтожить. Эта ненависть угрожает проникнуть в наши дома в вечер Рош ха-Шана и уничтожить полстраны. Тоннели террористов и тоннели внутри нас. В обычные дни каждый из нас чувствует это на себе. Атмосферу жизни в Израиле нельзя назвать приветливой или теплой. Наоборот, она ослабляет нас, высасывает все силы. Каждый хорошо знаком это чувство – вернуться домой после длинного и изматывающего рабочего дня. После всех перепалок и споров, после битвы на дорогах. И лечь на диван с ощущением, что просто нет больше сил совладать с этой жизнью. Но как бы выглядел наш день, если бы между нами царило взаимное участие? Крепить добро между нами. Операция «Несокрушимая скала» дала нам ощутить прекрасную сторону народа Израиля. Трудно не прослезиться, видя проявление поручительства, любви и взаимопомощи, омывшей всю страну. Раненые солдаты требуют немедленного возвращения на фронт, туда, где наши братья. Граждане отдают свои дома семьям раненых солдат. Несчетные посылки, благословения, детские рисунки, посланные солдатам. Десятки тысяч людей пришли на похороны Шона Кармели и Макса Штейнберга. Одиноких солдат, чтобы проводить их в последний путь. Общее горе у всех. Мы начали чувствовать, что мы одна семья. Мы разрываемся между двумя этими полюсами. Между туннелями разобщения и общей заботой, охватившей всех нас. Как возможно, чтобы в одном народе существовали такие противоположные крайности? Одна сила разделяет, другая соединяет. Но что будет, когда эта война закончится? Неужели исчезнет все тепло, возникшее между нами? Посмотреть немного дальше. Это уже знакомый нам сценарий. Случается какое-то несчастье, все собираются, обнимаются, жмутся друг к другу, как овцы при виде волков. Потом угроза уходит. Пусть время, но нам это не важно. Мы возвращаемся в кафе, возвращаемся к нашим мелким личным войнам. И сердце понемногу все больше покрывается пылью рутины, забывая все то, что мы поняли, что обещали себе на приливе чувств. Сердце забывает, что без внутренней связи между нами у нас не будет настоящей силы. На это больше нет времени. Единство не упадет на нас с небес. Либо мы создадим его между собой, либо будем ждать до следующего кризиса, который ударит по нам и откроет место в сердце. Больше нет на это времени. У нас есть дети. Маленькие ростом, но большие по своим ощущениям. И они хотят видеть здесь более чуткое общество. Более внимательное, состоящее из взрослых. Которые на самом деле чувствуют ответственность и готовы замечать других и сопереживать. Но вместо этого, вырастая среди нас, дети становятся нашими копиями. И те отношения, которые они впитали от нас, будут сопровождать их всю жизнь. словно от дерева растут побеги таких же деревьев. Так и из человека растет такой же человек. Какими же мы хотим увидеть их в будущем? В чем секрет связи между нами? Мы могли бы говорить с вами лозунгами, написать вам пространные объяснения о миссии народа Израиля и о важности нашего единства. Можно было бы найти подтверждение всему этому в первоисточниках, лежащих в основе нашего народа, но мы не хотим этого делать. Ведь мы чувствуем, что нам, женщинам, не нужны доказательства для того, чтобы сказать, что мы необычный народ, что у нас есть нечто более семейное по сравнению с любой другой страной. Вот об этой нашей большой семье народа Израиля мы и хотим сказать несколько слов. Это замечательная семья, теплая и заботливая, семья, готовая пожертвовать собой ради всех. Но только эта семья иногда забывает о своей особенности и хочет стать такой же, как все страны мира. Однако это не получается, выходит фальшиво. Когда мы отдаляемся друг от друга и разобщаемся, то этим будто притягиваем к себе волны ненависти, наветы, войну. Уже не сюрприз, что в те дни, когда мы здесь боремся за нашу жизнь, самыми гуманными способами, всю сеть наполняют заголовки типа «Гитлер был прав», «Антисемитизм вернулся», «Европа против евреев». А мы стараемся не замечать этих статей, не хотим окунаться в эту ненависть, но внутренне явно чувствуем, что что-то здесь не в порядке. Ну что? Так происходит, потому что в обычные дни наше сердце глухо и заперто. Правило «возлюби ближнего, как самого себя» превратилось в наклейку на автомобиле, однако отказывается прилепляться к нашему сердцу. Но это наш единственный путь, и мы не сможем с него сбежать. Это правило будет преследовать нас до тех пор, пока мы его не выполним. Ведь оно отпечатано, выжжено в генах еврейского народа. Это наша обязанность не только перед собой, но и перед всем человечеством. Любовь – это наша сила. Выполним это правило, станем народом, и тогда мир сможет вздохнуть спокойно. Нарушим его, весь мир поднимется на нас, будто желая сказать: «Почему вы забываете, что ваша миссия – нести любовь?» Все превратились в одну маму. Эта война превратила нас всех в маму. Я волнуюсь за каждого солдата, воюющего в Газе, словно за своего сына. Я плачу за унесенные жизни так, будто от меня отрывают часть меня самой. И несмотря на эту немую боль, мы не бессильны перед ней. Здесь ты, я, твоя соседка, подруга, свекровь и теща. Все мы берем на себя обязанность собрать осколки, соединить, связать и потребовать, как одна женщина, объединения сейчас. Пусть этот мощный крик, рвущийся из нашего сердца, «Верните наших сыновей с миром», пронзит, как стрела, сердце нашего народа и потребует конца разобщению. Перестаньте ненавидеть друг друга. Давайте научимся жить в мире, здесь, между нами, и тогда это будет последняя война. Приходи в круг. Откройте мне отверстие с игольное ушко, я открою вам огромные врата. Наше сердце сегодня растрескано, и это именно те щели, через которые может проникнуть нечто новое. Поэтому мы зовем вас уже сейчас присоединиться к нашим обсуждениям в кругах. Они проводятся вечер за вечером по всей стране. Тысячи людей сидят и разговаривают о нашей общей ответственности за создание общества, основанного на главном принципе нашего народа – «возлюби ближнего, как самого себя». В этих кругах все чувствуют, насколько такое изменение возможно, если только мы все одобрим и поддержим его. Нам известно без всяких сомнений, что если мы, женщины-матери, захотим, никакая сила не сможет нам противостоять. И тогда, наконец, мы сможем родить новую действительность. Внутри круга обсуждения мы строим между нами теплую атмосферу и начинаем чувствовать друг друга, сближаемся. Мы не спорим и не отрицаем сказанное другими. Мы пытаемся выявить те швы, по которым проходит наше разбиение, и подняться на уровень согласия, объединения. Позитивная природная сила гармонии распространяется между всеми и соединяет нас. И в это соединение мы вносим сыновей, воюющих на фронте, и всех жителей страны, укрывая их внутри. Пусть они окажутся под защитой этого купола мира, распахнувшегося над нами и над всей землей.
Радиоверсия.
2000 лет мы пытались убежать от этой нашей сущности. 2000 лет за нами по пятам шла ненависть. Нас ненавидели народы, внутри которых мы жили, которые нас окружали, даже те, которые нас в глаза не видели. Почему? Ответ очевиден, во всяком случае, нам, пишущим эти строки. Чем больше мы отдалялись от наших истоков, тем хуже нам жилось,
нам не убежать,
тем больше нас ненавидели. Мир подсознательно понимал, что счастье оно не в деньгах, не в дворцах, не в новых технологиях, нет. Счастье оно в связи между людьми, счастье в единстве, потому что таков высший закон. 3800 лет назад наш народ начал выстраивать свою жизнь в соответствии с идеей единства и любви. Быть как один человек с одним сердцем, написано в Торе, главной книге нашего народа. Жить во взаимной любви, когда все ответственны друг за друга, так жить.
Радиоверсия.
как жить самим и однажды передать этот секрет счастья миру. Сквозь занавес нашего мира. Конгресс в Колумбии, урок номер один. Чтобы продвигаться по жизни прекрасным и добрым путем, мы должны следовать одному правилу. Есть только одна сила в природе, и эта сила добрая. Ее мы должны раскрыть. Мы не называем эту силу единственной и доброй, а говорим про нее иначе. Нет никого, кроме него. Почему вместо того, чтобы сказать «одна сила управляет нами», мы говорим «нет никого, кроме него, кто управляет нами»? Поскольку каждый миг нам кажется, что есть гораздо больше факторов. Добрых и злых, действующих с разных сторон и управляющих нами. Прежде всего, мне кажется, будто я сам что-то определяю. А также мое окружение, мир, правители мира, природа – все воздействует на меня. Именно поэтому написано «нет никого, кроме него». То есть обрати внимание, сконцентрируй свой фокус только на одном. Вопреки тому, что тебе кажется, будто есть множество факторов, вызывающих твое состояние, в чувствах, мыслях, в материальном мире, в чем угодно, дома, в семье, в окружении, в обществе, на работе, в твоем взгляде на жизнь, вдруг ты думаешь об истории, вдруг о происходящем сегодня, внезапно тебе хочется каких-то наслаждений, в тебе возникают какие-то мысли, кто-то пришел запутать тебя, за всем этим воздействием на тебя извне и тем, что пробуждается у тебя внутри, ты должен видеть, что нет никого кроме него. Есть лишь одна причина, источник, из которого выходят команды ко всем частям творения, у которых нет свободы выбора и нет ничего, они управляются той же высшей силой и они воздействуют на тебя. Это могут быть товарищи, начальник на работе, жена, дети, твое здоровье, политика, происходящее где-то в мире, погода, внутренние ощущения. Все это приходит от той единственной силы, которая через все эти факторы воздействует на тебя. Если ты сфокусируешь свое сердце и разум, чтобы все время стараться увидеть, что только он делает это, а не тысячи разных источников, влияющих на тебя. Жена, дети, начальник на работе, погода, твое внутреннее ощущение, все действующее на тебя снаружи, за всем этим он стоит. И ты хочешь постоянно быть замкнут на него, связан с ним. Тогда постепенно ты начинаешь ощущать, какая система, окружающая тебя, есть между тобой и им. Система называется мир, а эта высшая сила окружает мир. Тогда ты начинаешь ощущать и понимать его. Именно потому, что всевозможные образы и воздействия, которые ты получаешь от мира, помогают тебе понять его. Почему он так поступает? Ведь ты должен относиться к нему так, что он добрый, творящий добро. В любом случае. Несомненно, добрый, творящий добро идеальным образом. Если человек старается через все, возникающее в его разуме и сердце, и все происходящее с ним, видеть только одну положительную силу, тогда эти помехи как раз раскрывают эту единственную высшую силу, добрую, творящую добро. Так он приходит к раскрытию Творца. В сущности, это и есть наша работа, и нет кроме этого ничего. Оно, как Каббала, объясняет нам этапы, которые мы проходим, раскрывая эту высшую силу. Как мы должны сорганизоваться между собой, чтобы нам было легче увидеть ее в каждом раскрывающемся нам состоянии. Как мы можем поддерживать других и остерегаться в поддержке извне, чтобы не забыть об этом принципе. Ведь может быть так, что я концентрирую в себе силу и желание быть сфокусированным на Творца. Но вдруг ко мне приходит более мощное воздействие, чем моя сила, быть направленным на Него. И она подавляет мою концентрацию на Него. Я забываю, что должен раскрыть Его, что это приходит от Него, что Он лишь добрый, творящий добро. Я вдруг начинаю думать и относиться ко всем этим ситуациям в жизни, как будто у них есть собственная независимость, и они приходят сами по себе. Они согласны общей программе, запущенной высшей силой, кроме которой никого нет. В сущности, это главный принцип нашей работы. Из первого урока Конгресса в Колумбии от 25 июля 2014 года.
Радиоверсия.
Выбери добрый путь. Конгресс в Колумбии, урок номер один. Наука Каббала объясняет, что человек в течение жизни в этом мире может раскрыть всю систему, в которой существует. В этом мире мы можем жить, как вся неживая растительная и животная природа, и тогда ничем от них не отличаемся. Мы приходим в этот мир, живем определенное время и уходим. Как пришли, так и ушли. Подобно всем животным, ведь мы тоже относимся к роду животных. Но мы можем постичь высшую ступень, которая властвует над нами, управляет нами в каждый момент нашей жизни. Там, на этой ступени, рождаются команды и решения, которые спускаются к нам в этот мир и управляют нами. Вдруг мы получаем мысли, желания, действуем в том или ином направлении. Мы не знаем, что родит нам сегодняшний день. Внезапно мы встречаемся с людьми, сталкиваемся с какими-то событиями, которых сами бы не вызывали. Так происходит каждую минуту. Каббалисты объясняют, что все это запланировано заранее. Некоторые люди даже предчувствуют будущие события, но нам ясно, что это не мы их планируем. Хотя это настолько скрыто от нас, что мне кажется, что у меня есть свобода выбора, я волен делать, что заблагорассудится. Никто меня не ограничивает. Но даже если никто из окружения меня не ограничивает, то откуда приходят ко мне мысли? Откуда пробуждаются во мне желания? Я не знаю, я просто хочу, я думаю и все. Но все это приходит из системы, в которой мы находимся. В ней мы все связаны вместе. Эта система все время производит расчет, как привести нас на более высокую ступень развития, называемую Творец. Она называется Творец, поскольку эта высшая ступень находится над нами. И оттуда к нам спускаются все команды, мысли, желания, ситуации. На протяжении истории было много людей, которые раскрыли эту высшую ступень и рассказывают нам о том, что происходит. Эта высшая ступень желает, чтобы мы поднялись к ней, чтобы выросли с животного уровня до уровня человека. Человек означает, что у него есть разум, что он не получает свыше или от окружения желания, которое ощущает в своем сердце. И мысли, возникающие в его мозгу, а формирует их сам из понимания общей системы. Этого состояния мы должны достичь. И тогда мы выходим в такое состояние, что включаем в себя не только нас самих, а общую природу, неживой растительный и животный уровень, и должны принимать в расчет все поколения человечества, бывшие и будущие, а также всевозможные состояния выше нашей краткой личной жизни. А эта краткая жизнь превращается в нечто неважное. Ведь человек, начинающий подниматься и включаться во всю эту огромную систему, видит, что она бесконечна, ей нет границ. Это и есть цель нашего развития, которую мы должны достичь. Так устроена природа, ведущая нас к такому развитию. И потому мы раскрываем этот процесс, а его раскрытие называется наука Каббала. Вопрос в том, как нам раскрыть всю систему, в которой существуем, чтобы не получать от нее плохие желания и мысли, толкающие нас в разные стороны, а самим раскрыть добрые мысли и желания, полезные для развития, чтобы развиваться прекрасным, кратким и комфортным путем. В чем разница между двумя этими формами развития? Разница в том, что на первом пути, получая команды от природы, мы развиваемся под давлением страданий, все время обнаруживая то, чего нам не хватает, и ощущая недостаток наполнения, страдания, вынуждены искать хороший путь. Всегда получается так, что мы ощущаем удар, а затем что-то хорошее, и снова удар, и снова хорошее. Это побег от ударов, таков путь страданий. Но если мы продвигаемся с помощью науки Каббала, то сами ищем, как продвигаться. Мы создаем между собой следующее, лучшее состояние. Мы сами выясняем, что хорошо, а что плохо. И тогда нам не надо получать недостаток наполнения за счет ударов. Мы выясняем его между нами и продвигаемся без предварительных страданий быстрым путем. Ведь мы сами раскрываем недостатки и наполнение. И так продвигаемся прекрасным и добрым путем. Из урока Конгресса в Колумбии от 25 июля 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.